Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Театральный «Мерцишор» на левом берегу Днестра, аншлаг на спектакле Кишиневского театра с улицы Роз в Тирасполе, и власти Приднестровья надеются привлечь инвестиции в регион с помощью блокчейн-технологий или добычи виртуальной валюты. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 2 марта на обоих берегах Днестра прошли мероприятия, посвященные памяти жертв войны 1992 года, в которой погибли около 1000 человек. Стороны конфликта по-разному видят причины, приведшие к вооруженному противостоянию 26 лет назад. Приднестровская администрация считает действия официального Кишинева в то время агрессией в отношении самопровозглашенной республики, тогда как Кишинев заявляет, что эти действия были направлены на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. В пятницу приднестровский лидер Вадим Красносельский встретился с главой делегации Евросоюза в Кишиневе Петером Михалко. Как передает пресс-служба Красносельского, основными темами встречи стали упрощение доступа приднестровской продукции на европейский рынок, а также ситуация в переговорном процессе с Кишиневом. Согласно источнику, Петр Михалко выступил за более широкий доступ приднестровской продукции на рынок Евросоюза и выразил надежду, что этому будет способствовать и подписанное Кишиневом и Тирасполем 15 февраля протокольное решение по вопросам взаимодействия в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений. Петр Михалко пообещал Красносельскому помощь Евросоюза в восстановлении и развитии инфраструктуры моста в районе сел Гурабыкулы и Бычок, открытого в ноябре прошлого года после 25-летнего перерыва. Кишинев и Тирасполь продлили период выработки механизма участия приднестровского автомобильного транспорта в международном движении, несмотря на то, что ранее собирались достичь соглашения по этому вопросу до конца февраля. Политический представитель Тирасполя Виталий Игнатьев заявил местным СМИ, что необходимо детально обсудить все аспекты будущей договоренности, в том числе согласовать образцы техпаспортов и нейтральных номерных знаков. Вместе с тем он сказал, что Тирасполь заинтересован в скорейшем решении этого вопроса. В свою очередь, в сообщении Бюро по реинтеграции Молдовы отмечается необходимость приложить все усилия к тому, чтобы этот механизм был исчерпывающим и соответствовал стандартам безопасности дорожного движения. Рабочие группы продолжат диалог, несмотря на то, что только за последнюю неделю февраля состоялось 4 встречи. Румынская компания «Трансгаз» выиграла конкурс по приватизации молдавского госпредприятия «Вестмолдтрансгаз», оператора газопровода «Ясы-Унгены», с помощью которого в ближайшие 2 года через газовую ветку Кишинев-Унгены собираются подключить к газопроводу и молдавскую столицу. Об этом заявил премьер-министр Павел Филипп на совместном брифинге со своей румынской коллегой Виорикой Дынчилы, которая 27 февраля впервые побывала в Кишиневе в этой должности. Филипп сказал, что румынские инвестиции станут серьезным шагом в деле укрепления энергетической безопасности Республики Молдова. В свою очередь, Дынчила уточнила, что взаимоподключение энергосетей 2 стран станет результатом совместных усилий Кишинева, Бухареста и Евросоюза. Национальный банк Молдовы 28 февраля ввел в обращение серию монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев. Монеты будут действовать параллельно с бумажными банкнотами такого же достоинства и постепенно заменят мелкие купюры.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше актуальной информации на нашем интернет-сайте europalibero.org. Этой весной фестиваль «Мерцишор» в Тирасполе открыл Кишиневский театр с улицы Роз с постановкой гоголевских «Мертвых душ» по сценарию другого русского гения Михаила Булгакова. Художественный руководитель театра Юрий Хармелин в беседе с нашим корреспондентом поделился своими мыслями и впечатлениями в первый день фестиваля.
Да, мы в Тирасполе не то что не первый, не второй, не пятый, а не знаю какой раз, мы почти весь репертуар сюда привозим. Самое интересное, что тираспольчане приезжают к нам в Кишинев смотреть наши спектакли, причем очень активно, целыми автобусами. Не по два человека, по три, а целыми группами огромными заранее договариваются. Любят наш театр. А на Мерцишор мы приезжаем фактически регулярно уже много лет. Ну да, вот к нам приедет Тираспольский театр вот 10 числа, они будут показывать у нас спектакль «Черный квадрат». Вот. Единственное, что это, понимаете, мы когда сюда приезжаем, приезжаем в большой зал, у нас маленький камерный театр. А когда к нам приезжает Тирасполь, то они, конечно, играют на маленькой сцене, в камерном театре, на маленькое количество зрителей. С финансовой точки зрения, конечно, им это не так интересно, наверное. Но, с другой стороны, они приезжают в Кишинев, и они приходят в наш театр, он очень популярен в городе, и поэтому как бы к нам ходят очень, и у нас за два месяца уже билетов нельзя купить на наши спектакли. Вот у нас сейчас на апрель продаются билеты.
Чем вы объясните такой интерес к театру с улицы Роз?
Не знаю, наверное, качеством все-таки спектаклей. Качеством спектаклей, к нашим отношениям к театру. Я воспитываю своих актеров. Ну, у меня есть определенное отношение к театру, свое собственное, да. И я в них воспитываю единомышленников своих. И, кроме того, можно сказать еще и о том, что мы очень много ездим по всему миру. И нас очень много приглашают, и мы бывали в очень дальних странах, и таких как Норвегия, и Швейцария, и даже в Монголии, и где мы только не были, уже не говоря о России, тоже в самых дальних уголках, там Йошкар-Ола, Челябинск, Екатеринбург, да. Потом мы проводим наш фестиваль собственный каждую осень, вот уже в этом году будет 10-й наш всемирный фестиваль. «Молдфест Рампару» называется он. К нам за вот эти 9 фестивалей, которые уже были, приезжали театры из 27 стран мира. А в этом году нашему театру исполняется 40 лет. И это 40 лет, знаете, вот я всегда объясняю, что когда театру исполняется 100 лет, 200, 300, 500, эта дата мало о чем говорящая. Просто она говорит о том, что этот театр или это здание уже простояло там 100 лет, скажем, да. А я говорю о живом театре, который я создал 40 лет назад, когда мне было 23 года, не было 23. Есть люди, которые со мной это делали, и они рядом со мной сейчас. Многие уехали, многие приедут на 40-летие театра, потому что мы делаем большой праздник. Это будет целая театральная неделя, по 2 спектакля в день. Люди приезжают со всего мира, вот, которые были когда-то с нами, со мной. Они приезжают, они будут все это смотреть на тот театр, который сегодня. Ну, в принципе, да, у нас труппа молодежная, главным образом. У нас есть две бабушки, вот нам достаточно этих двух бабушек, как бы, для того, чтобы, да, и у нас есть там среднего возраста пару человек, это тоже нам, как бы, достаточно. И, ну, я надеюсь, что раз люди к нам ходят и заранее берут билеты, и боятся не попасть, и часто не попадают, наверное, потому что им нравится качество, им нравится репертуар, который мы играем. Я стараюсь следить за тем, чтобы репертуар был очень разнообразным. У нас очень большое количество детских названий. Вообще у нас идущих спектаклей около 40 названий идущих только. А вообще за эти годы было поставлено больше 250 названий. А идущих больше 40 спектаклей, то есть вот, которые можно завтра сыграть, вот, один из 40 спектаклей. Это очень много, конечно.
Как вы отбираете спектакли, которые привозите на Мерцишор приднестровским зрителям?
Как мы выбрали? Это премьерные спектакли. Вот те, кто нас очень любят, и они уже посмотрели, и они придут еще здесь, конечно, и в Тирасполе, и в Бендерах, но они приезжают смотреть премьеры. И потом они нас зовут. И поскольку это премьера самая последняя нашего театра, взрослая последняя, вот мы приехали с ним, с этим спектаклем. Мы сюда много привозим. А вы знаете, мы очень любим сюда приезжать. Нас очень хорошо принимают в Тирасполе и Бендерах. И судя по тому, что сколько приходит людей, судя по тому, как, в общем, они ездят к нам и сюда приходят, и все смотрят, и как они принимают, и как они в конце аплодируют. Я могу подумать о том, что нас любят. Просто нас любят. И наш театр, и ждут нас. Это стало происходить постепенно. То есть мы приезжали сюда и на полупустые залы вначале. Поэтому нам надо было просто этот авторитет, который сегодня есть у театра, нужно было завоевать. И мы не об этом думали, о том, чтобы завоевать, а мы просто хотели хорошо работать, и все. Мы работали, привозили сюда разные-разные очень спектакли, и драматические, и трагедийные, и комедии, и народные вот какие-то драмы, вот как сегодня вот мы привезли. Вот. И детские привозили всегда утром, днем играем детский, вечером взрослый. Вот как-то так приучили к себе и полюбили нас.
Изменился ли театр за последние 10, 20, 30, 40 лет? И зачем люди ходят на спектакли?
Вы знаете, понимание театра разное. Вот то понимание театра, которое было у меня 40 лет назад, потом 30 лет назад, 20 лет назад, 10 лет назад и сегодня, оно такое же. Но единственное, что оно развивается, естественно. Я больше начинаю понимать. С каждым десятилетием или с каждым годом я просто начинаю понимать еще больше о театре, чем я понимал раньше. Вот и все. То есть это профессия, профессионализм, он просто растет. Я очень строго отношусь к актерам. Я очень строго отношусь к себе требовательно. Я очень строго отношусь к вкусу. Я очень не люблю безвкусный спектакль. Что значит безвкусный? Я не люблю на сцене пошлости. Хотя у меня есть спектакли, в которых у меня раздетые люди полностью. Я не люблю в спектакле брани, хотя у меня есть спектакли, в которых не просто иногда ругаются, а просто разговаривают матом. Такие пьесы. Но это никогда не звучит пошло, это никогда не звучит грубо. Это звучит честно. То есть для меня это очень важно. Театр, он должен обязательно что-то сделать с тобой. Обязательно. Тогда есть в нем смысл. Люди должны ходить. Они не для чего-то должны ходить, а зачем они должны ходить? За чувствами, за эмоциями, за работой, работой головы и сердца. Потому что мы в жизни ничего не делаем со своей душой. Вот, чаще всего, да? А вот пришли в театр, хотя бы в театре надо что-то делать.
Художественный руководитель и директор театра с улицы Роз Юрий Хармелин в эксклюзивном интервью «Свободной Европе». После премьеры наши корреспонденты поинтересовались у зрителей, понравился ли им спектакль в исполнении кишиневских актеров.
Честно говоря, нам очень понравился. Игра актеров очень такая хорошая, то есть не переигрывают, в меру акценты расставлены. Вот. Общее впечатление очень положительное.
Замечательно. Чичиков настолько убедителен. У него, вы знаете, даже спина красноречивая. Артисты великолепные. И еще, знаете, такой в целом очень стильный спектакль. Мне всегда очень нравится их оформление сцены, декорации, обыкновенно.
Первый раз была на выступлении этой труппы. Мне очень понравилось. Вот планируем уже 9 числа тоже подойти. Когда зашли в зал, вот эта вот сцена, сначала кажется, что это восковые фигуры, и потом начинаешь понимать, что это живые люди. И вот это вот все просыпается. Конечно, ощущения просто непередаваемые.
Я просто в восторге. Мне не пришлось поехать в Кишинев. Говорят, там очень маленький зал. Это же надо подобрать время, посетить этот театр там. Мне очень нравится, что можно вот так вот пойти не только здесь, но и в Бендерах посетить спектакль. Я здесь смотрела детские спектакли. Они производят такое же впечатление, как и взрослые спектакли. Вообще труппа удивительная, замечательная. И уже сама труппа вызывает полный восторг. Я уже настолько люблю этих актеров, что мне даже все равно, что они будут играть.
Потрясающее впечатление, одно удовольствие. Удовольствие от услышанного, от увиденного и перекрасная, роскошная игра. И хотелось бы больше, больше, больше и радоваться этому каждый день. Я просто в восхищении. И я счастлива, что начался «Мерцешор» именно таким великолепным спектаклем.
Билетов нет, мы не успели. Мы сегодня тут сидели на самом верху. Мы хотели купить сразу на два, но оказалось, что мы не успели.
Впечатления тираспольских зрителей после просмотра спектакля «Мертвые души» в исполнении актеров Кишиневского театра с улицы Роз на открытии театральной части фестиваля «Мерцешор» в Приднестровье. На фестивале, который проходит на обоих берегах Днестра, в Тирасполе и Бендерах, выступят также актеры Государственного театра имени Чехова и знаменитого ансамбля народных танцев «Жок» из Кишинева, а актеры Тираспольского театра имени Надежды Аронецкой выступят в молдавской столице.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Верховный совет Приднестровья недавно принял закон, легализирующий блокчейн-технологии, то есть новый вид экономической деятельности по добыче виртуальных валют. Одновременно Тирасполь одобрил создание свободных экономических зон, где будут действовать преференции, налоговые льготы для компаний, которые открывают так называемые майнинговые фермы – компьютерные центры для производства криптовалюты. На постсоветском пространстве только Беларусь в конце прошлого года легализовала деятельность, связанную с блокчейн-технологиями и обращением криптовалют. В целом же западные правительства выступают против легализации виртуальных валют, усматривая в них способ отмывания денег, поскольку эти финансовые потоки не нуждаются в посредниках, не зависят от правительственных структур и от банковской системы. С другой стороны, многие эксперты сравнивают сравнительно молодую блокчейн-технологию с началом эры интернета, когда его потенциал трудно было оценить. В настоящий момент некоторые страны и международные структуры, в том числе Организация Объединенных Наций и Европейский Союз, отслеживают тенденции в этой области и анализируют возможности практического применения. В феврале Еврокомиссия заявила о создании обсерватории и форума, где будут рассказывать о ключевых событиях в этой области и о возможностях, которые открывает новая технология в социальной и экономической областях. Говоря о преимуществах блокчейн-технологии, эксперты называют в первую очередь безопасность и полную прозрачность. Это позволяет, например, использовать эту технологию как инструмент защиты данных и борьбы с коррупцией. Пионером в этом смысле стала Украина, которая в ноябре 2017 года перевела всю свою кадастровую систему по учету земель на блокчейн-технологию, которая исключает возможность уклонения от налогов или мошенничества с земельными участками. Проект был внедрен совместно с Международной организацией по противодействию коррупции Transparency International. До настоящего момента очень мало стран признали биткоины платежным средством. В частности, это сделала Япония. В начале марта Германия заявила о возможном признании сделок с виртуальной валютой. В Москве 1 марта в своем ежегодном послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости формировать собственные цифровые платформы на базе блокчейн-технологий и готовить специалистов в этой сфере. Путин сказал также, что правовая база, признанная легализовать криптовалюты и блокчейн-технологии, уже разрабатывается. Пока же по всем признакам интересы к криптовалютам российских групп близким к властям материализовались в Приднестровском регионе, где, как известно, такое законодательство уже принято. В одной из недавних передач мы представили точку зрения тираспольских экспертов по этому вопросу. СМИ и правого и левого берега Днестра отмечали, что закон, принятый в срочном порядке в конце января, пытается подстроить под интересы российских инвесторов. Еще осенью прошлого года сын генпрокурора Российской Федерации Игорь Чайка говорил, что в Приднестровье есть все условия для майнинга – высокоскоростной интернет и дешевая электроэнергия, а также есть и российские инвесторы, готовые вложить десятки и даже сотни миллионов долларов в этот бизнес. О специфике блокчейн-технологии в Республике Молдова, где нет пока соответствующей законодательной базы, а также в Приднестровском регионе, где этот вид деятельности уже узаконен, моя коллега Лина Грыу беседует с экспертами из Кишинева, членом Совета директоров Ассоциации частных IT-компаний Молдовы Вячеславом Куневым.
Майнинг – это способ обеспечения достоверности работы криптовалют, вот так можно сказать. То есть есть определенный процесс, который требует очень серьезной вычислительной мощности для подтверждения транзакции криптовалют. Это называется майнинг. он требует очень серьезных компьютерных мощностей и, соответственно, потребляет много электричества.
Но много это насколько много? Потому что говорится о целой гидроэлектростанции.
Там нужно ставить компьютер самый мощный, который вы себе можете позволить, и он должен работать круглосуточно. Соответственно, если вы можете себе позволить поставить 100 компьютеров, там 200, и они будут работать круглые сутки. То есть это серьезное потребление электроэнергии. И тут вопрос не в объемах, что вам нужны мегаватты, киловатты, а вопрос главный в стоимости электричества. То есть чем дешевле электричество, тем вам выгоднее это все делать. Потому что есть две основные статьи расходов. Даже так, скажем, три основные. Первое – это покупка оборудования. Второе – это электричество. И третье – это охлаждение помещения, где находятся эти компьютеры, потому что они выделяют много тепла. Так вот, электричество – это больше половины всех расходов. Я знаю, что в Грузии есть одна гидроэлектростанция, которая только на это и работает.
Давайте перейдем к части вопроса, что это значит для Приднестровья.
Ну, смотрите, для Приднестровья это, конечно, очень важный момент. Почему? Потому что это возможность оказывать сервисы и услуги, которые физически не пересекают границу. То есть это некие нематериальные сервисы. Что для них в свете их ситуации, это, конечно, достаточно удобно и выгодно. То есть с ними за результаты этого майнинга будут рассчитываться безналичными деньгами, и это, конечно, им выгодно. Плюс нужно понимать, что им не надо делать никаких инфраструктурных вложений в эти проекты, там, не строить заводы, фабрики, еще что-нибудь. То есть для этого достаточно завести оборудование, компьютерное оборудование, это несложно. Электричество у них есть в избытке и очень дешевое, поэтому для них это очень хорошая ниша. Другое дело, что так, по-хорошему, им надо было этим заняться года два назад. Тогда бы их прибыль была существенно выше, чем сейчас, потому что сейчас высокая конкуренция. Но и сейчас это еще достаточно рентабельный и выгодный бизнес, особенно если государство всяческим образом его поддерживает.
Скажите, а насколько легально с международной точки зрения, скажем так, этот вид деятельности? Потому что я знаю, что западные правительства даже настаивают на том, чтобы не были легализированы эти криптовалюты, потому что они считают, что это хороший метод отмывания денег.
Смотрите, тут надо всегда отделять мух от котлет. Во-первых, давайте разделим криптовалюты и майнинг. Сам по себе майнинг что такое? Это просто некие сложные вычисления. Кому-то, у кого-то арендуют компьютер и платят ему за то, что он проводит некие сложные вычисления. На мой взгляд, эта деятельность априори не может быть легальной или нелегальной. Она легальная. У вас арендовали оборудование, на нем что-то считают. Что касается криптовалют. Во всех странах претензии к криптовалютам есть только с одной точки зрения. Если конкретная криптовалюта является анонимной. Потому что криптовалют на самом деле очень много. Официально их, по-моему, 1380 на данный момент. Если в рамках данной криптовалюты, когда вы ее пользуетесь, вы не регистрируетесь, вы не указываете свои данные, кто вы, что вы, там, банковский счет и так далее, тогда да, у некоторых стран есть по этому поводу претензии. Но если это все происходит, если процедура аутентификации клиента построена нормально, то по своей экономической сути криптовалюты не отличаются там, от каких-то других платежных средств. То есть я, насколько знаю, у всех регуляторов проблема только одна. Они хотят знать пользователей, владельцев этих кошельков криптовалют. Поэтому если какая-то криптовалюта говорит, да, пожалуйста, я могу назвать вам всех своих пользователей, то дальше вопросов не возникает. Та же Беларусь, она сейчас ввела там определенное законодательство. Там смысл в том, что просто есть как бы процедура, по которой это налогооблагается. И все.
Какие риски вы видите в связи с вот такой родом деятельности для региона?
Ну, я здесь рисков не вижу. Понимаете, еще раз, даже в Молдове этим занимаются очень многие люди. Они занимаются этим там, как бы полулегально, в подвалах, там кто-то еще делает. Я знаю очень многих людей, которые этим занимаются. И нужно понимать, ну, давайте так, эта деятельность не является какой-то там противоправной или там у нее вредные воздействия на окружающую среду, ну, кроме того, что слишком много электричества потребляет. Но если за это электричество платят, то как бы почему бы нет. Вот, поэтому я каких-то негативных последствий не вижу. Более того, я считаю, мне где-то там, с одной стороны, ну не то, что обидно, но я считаю, что Молдова также должна идти по пути того, чтобы встраивать в свое законодательство понятия, связанные с криптовалютой. Что это такое, как это налогооблагается. Может быть, даже создавать преференции для компаний, которые занимаются легальной частью криптоэкономики и так далее. Понимаете, вот Молдова сейчас упускает еще одну возможность, потому что Все, что нам нужно сделать для того, чтобы привлечь легальную часть криптоэкономики, это только вопросы, связанные с законодательством. Вот никаких других инвестиций там во что-то, в заводы, в фабрики, в рабочие места нам не надо. Это все сделают за нас, если мы просто сделаем нормальное законодательство. Притом, чтобы вы понимали, допустим, вот есть Швейцария, кантон Цуг. Он сейчас в марте должен выпустить специальное законодательство по криптоэкономике и криптовалютам. То есть вполне респектабельная европейская страна это делает и не видит в этом как что-то предрассудительное. Поэтому почему Молдова этого не может сделать, мне, честно говоря, не очень понятно. А это очень хорошая возможность, по моим оценкам, мы могли бы привлечь миллиардные инвестиции в очень короткое время, если бы мы были бы первыми или одни из первых. А так, к сожалению, Молдова упускает очередную возможность привлечения инвестиций в высокотехнологичную отрасль.
Ну, я так поняла, что Беларусь уже в декабре приняла такой закон.
Да, они приняли декрет, очень серьезный декрет, и они вводят в свою законодательную базу понятие криптоэкономики, что очень важно. Они вводят в силу некоторые нормы английского корпоративного права, которые используются в сфере высоких технологий. Они вводят понятие там опционов, обратного выкупа акций, долей, вестинга. Ну, то есть очень важных моментов таких, которых, допустим, в молдавском законодательстве в чистом виде нет, и это очень неудобно для IT-компаний. А вот белорусы, они в этом плане смогли собрать в рамках одного, там у них это называется, закон называется декретом президента. Они смогли собрать лучше. Насколько я знаю, там работало около 50 экспертов над этим законом в течение полугода. И в результате они собрали лучшие как бы мировые практики, все это упаковали в один закон, и это сейчас один из самых прогрессивных законов в мире, связанный с криптоэкономикой. Еще раз повторяю, не криптовалюта, а криптоэкономика. Понятие криптоэкономики значительно шире, чем только криптовалюта.
Ну, получается, что Белоруссия и Приднестровье сейчас в регионе.
Ну, давайте так, я бы не стал так говорить. Почему? Потому что, допустим, количество майнинговых ферм в Украине сумасшедшее количество. Понимаете, эта деятельность, она не требует специального какого-то регулирования. Но кто вам может запретить купить компьютер, на котором вы будете производить какие-то расчеты, а вам кто-то за это будет платить? Просто Приднестровье сделало специальный закон, где они дают достаточно серьезные льготы, преференции, они убирают все недопонимания в законодательстве, то есть они все это определяют, чтобы не возникло там вопросов, связанных с тем, как это налогооблагать и так далее. Но объем майнинга на Украине, в Украине в разы будет превышать всегда, чем это в Приднестровье. Вот, Приднестровье и Беларусь, они пошли дальше в плане законодательства. А я думаю, что в ближайшее время это приведет и к резкому росту вливания в их экономики.
У меня сложилось впечатление, что этот закон был сделан под определенный интерес. Вот я так понимаю, что интересы, которые стоят за этим законом, связаны с Российской Федерацией. То есть пресса уже говорила о том, что сын генпрокурора Игорь Чайка еще в сентябре говорил о том, что был бы заинтересован в таком парке в Приднестровье.
Ну, смотрите, у меня нет такой информации, но на меня уже выходили представители частных структур из разных стран с предложением просто заняться этим бизнесом в связи с этим законом. И то есть, поскольку это раз совершенно различные люди, то есть, понимаете, если бы он сделал был конкретно под кого-то, туда бы никого бы не запускали, других. Но я смотрю, что этим интересуются многие. Но, повторюсь, у меня нет четкой информации, возможно, я это. Каких-то здесь интересов для Российской Федерации я не вижу. Гипотетически их можно представить следующим образом. Чем больше будет зарабатывать Приднестровье само, тем меньше ему надо финансово помогать. Ну вот чисто гипотетически, наверное, вот так как. Потому что других каких-то прорывных идей, ну вот реально прорывных, когда не надо вкладывать огромные средства в инфраструктуру, в основные средства, в покупку оборудования, я, честно говоря, не вижу. Вот. А это такой достаточно простой и легкий способ, и здесь все основные инвестиции частные. Ну вот, знаете, это очень важный момент, заключающийся в чем? Что всегда надо смотреть в будущее. Вот если бы, неважно кто, в данном случае мы берем пример Приднестровья, если приднестровские власти на это посмотрели года три назад, а занялись бы этим два года назад, они бы уже зарабатывали, ну вот Приднестровье бы зарабатывало очень много денег. Но это одно направление, есть много других направлений, где Молдова могла бы зарабатывать много денег. Мы, к сожалению, всегда реагируем на то, что уже произошло. Мы не смотрим вперед на 5-10 лет, что актуально. И поэтому Молдова все время упускает какие-то возможности, что не может не вызывать сожаления.
Мнение кишиневского эксперта в области информационных технологий Вячеслава Кунева. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».